Наша передача в пятницу. Сотрудник Института генетики, член-корреспондент Российской академии наук Илья Захаров-Гизехус рассказывал о Николае Вавилове. Сейчас отмечается 120-летие со дня рождения ученого. Вавилов начал научную работу еще до революции, успел поехать в иранскую экспедицию, где положил начало российской коллекции культурных растений, сформировал в общих чертах закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Сегодня мы продолжаем рассказ о Николае Вавилове, его работе в первые годы советской власти и фундаментальных научных открытиях. С Ильей Захаровым-Гизехусом беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Скажите, пожалуйста, а как вот он встретил революцию, раз, а второе событие – это, конечно, коллективизацию, которая имеет к ним прямое отношение, так касалось крестьянства.
Николай, который в 20-е годы провел многочисленные экспедиции, в организации этих экспедиций пользовался поддержкой. Первая его зарубежная поездка, длительная, по многим странам, 21-й год – требовала и денежной поддержки, естественно. И кроме доносов, которые позднее на Николая Ивановича писались, никаких свидетельств того, что он был в оппозиции к установившейся советской власти, нет. Николай Иванович оставался при всей его активной работе и в области науки, и общественной. Он был членом ЦИК, Центральный исполнительный комитет. Вавилов оставался беспартийным. Ему в начале 30-х годов было предложено вступить в партию, что связывалось с возможностью дальнейших поездок за рубеж. После 32-го года Вавилов при всех его огромном международном авторитете был лишен возможности выезжать. Но Вавилов это предложение отклонил.
Все эти годы он совершал поездки и вот свою коллекцию совершенствовал. Это не только была поездка в 21-м году, да?
Нет, конечно. В 20-е годы Вавилов предпринял две труднейшие экспедиции. Это в Афганистан. Тогда также было опасно и тяжело. И Вавилов с одним спутником, тоже научным работником, совершил труднейшую экспедицию в Афганистан по изучению земледелия в Афганистане. Хорошо издана потом была книга «Земледельческий Афганистан». Все аспекты сельского хозяйства этой страны были представлены. Но была собрана огромная коллекция, которая была Вавиловым привезена. Вслед за этим были более легкие поездки, экспедиции. Также в 20-е годы была совершена экспедиционная поездка Николая Ивановича в Эфиопию. Также страна труднейшая и по климатическим условиям, и по тому, что там делалось, вплоть до того, что караван, который организовал Вавилов, попал в плен каким-то разбойникам, но Вавилову удалось освободиться. То есть все это было действительно трудно, тяжело и с большим риском и для жизни. За экспедицию в Афганистан Вавилов был награжден медалью имени Пржевальского, медаль за географический подвиг. И Вавилов не меньше 10 лет был президентом географического общества. Кроме этого, были экспедиции в 30-м, 32-м году в Центральную и Южную Америку, малодоступные области.
А это все в рамках составления коллекции, в рамках расширения понимания культурных растений, да, вот это все происходило?
Это делалось в рамках понимания культурных растений, и сам Вавилов писал, что он постигает философию этих мест, философию земледелия в этих районах, так он любил об этом говорить. Действительно, составлялась коллекция, которая к концу 30-х годов была самой большой в мире, ну, огромных масштабов.
А в научном плане что было сделано Вавиловым за вот этот вот период после вот его триумфа в 20-м году?
Вы знаете, сделано как раз было, может быть, главное открытие Вавилова, то, что вошло и до сих пор звучит в современной науке. Дело в том, что закон гомологических рядов, хотя сейчас вся генетика оказалась связанной с проблемой гомологии и в огромном числе публикаций по генетике гомология представлена и обсуждается. Однако при этом работу Вавилова забыли и на нее не ссылаются. А вот в результате своих экспедиций и экспедиций, которые проводили его сотрудники по плану и заданиям Вавилова, конечно, не только он ездил, Вавилов смог сформулировать теорию центров происхождения культурных растений, что было несколько, 7 или 8 центров, главным образом в субтропических областях и преимущественно в горных областях, где происходило одомашнивание растений. Это было независимо, например, в Китае и на Ближнем Востоке. Естественно, контактов между этими цивилизациями 10 тысяч лет назад почти не было, и совсем не было. Безусловно, независимо происходило одомашнивание растений в Латинской Америке. В каждом центре происходило одомашнивание нескольких видов, и для каждого центра набор этих видов был, так сказать, специфический.
Да, то есть пшеница, они, как если я не ошибаюсь, в Анталии были.
Да, а в Америке кукуруза,
помидоры, картофель,
то, чем сейчас весь мир питается. И вот эта теория центров происхождения, Вавилов разрабатывает эту теорию, пожалуй, первый в нашей и в мировой науке заговорил о географии генов.
А он вообще поставил фактически задачу в рамках всей Земли, ну, если говорить серьезно.
Да, и заговорил о географии генов, о необходимости изучать изменчивость и распределение генов на глобусе, опять же, выражение Вавилова. И сейчас геногеография, созвучное, но, правда, не им предложенное понятие, это целое научное направление, десятки тысяч работ посвящены геногеографии самых разных организмов. Это фундаментальный вклад этой теории центров происхождения. А практическое значение Вавилов указал на те области, где надо искать генетические ресурсы. Селекция должна строиться на каком-то материале, который берется либо из природы, либо из того, что выращивалось, выращивается традиционным земледелием. И вот этот исходный материал для селекции наиболее разнообразен как раз в центрах происхождения. Поэтому в дальнейшем экспедиции советских исследователей и зарубежных, они прежде всего были направлены вот в эти центры происхождения.
Подтвердили генетические данные его
центра,
да? Да,
конечно. И здесь два, так сказать, любопытных момента, которые я упомяну. Идея Вавилова была в том, что в центрах происхождения существует наибольшее разнообразие, что он и предлагал селекционерам, где искать исходный материал, где он более разнообразен. И идея, опять же, сейчас на Вавилова не ссылаются, что там, где больше разнообразия, там и центр происхождения. Одна из недавних работ – происхождение собак. Где была доместицирована собака? Изучили почти сотню пород самого разного географического происхождения – Европа, Африка, даже Америка и районы Азии. Ну и что эти авторы сделали? Посмотрели, где большее разнообразие. В популярном уровне это изучалось современными методами. Наибольшее разнообразие в Юго-Восточной Азии. Вывод – Юго-Восточная Азия – центр происхождения собак.
То есть, фактически, вот тот принцип, который Вавилов выдвинул как принцип нахождения центров
происхождения, он оправдывается и применяется, да и к человеку. Человек разумный, сейчас считается, что произошел в Африке. Одно из оснований этого, что наибольшее генетическое разнообразие среди человеческих популяций, народностей, племен именно в Африке. Первое, что я хотел отметить. Второе, вы все знаете, только что это было, что бывший вице-президент, увлекающийся экологией Альберт Гор, получил Нобелевскую премию.
У него вице-президент Соединенных Штатов Америки.
Да. До того, как он стал вице-президентом Соединенных Штатов Америки, он опубликовал книгу, она была переведена и у нас, «Земля в равновесии». В этой книге Гора помещена карта центра происхождения Николая Ивановича Вавилова с ссылкой на Вавилова. Значение открытия центра происхождения признается и биологами, и экологами, и политиками, которые связаны с экологией.
Скажите, пожалуйста, удалось внедрить результаты открытий Николая Ивановича в сельское хозяйство? Потому что тогда сельское хозяйство было ключевой народно-хозяйственной отраслью, просто надо было накормить население. Он ведь все-таки был не только великим теоретиком, но и прикладником.
Отчасти проблемы, с которыми потом столкнулся Вавилов, заключались в том, что формы растений, которые он собирал, они сразу не могли пойти на поля. Растения, собранные в Афганистане или Эфиопии, не могут выращиваться в Сибири или на Украине. Но при соответствующих отборе и скрещивании с местными сортами они могут дать те или иные ценнейшие качества, например, устойчивость к грибным заболеваниям и так далее. Вавилов собирал материал для последующей селекции. И то, что он сам и в значительной мере институт растениеводства не выдают сразу за 1-2-3 года новые сорта, в дальнейшем ему ставилось вину. Но эта коллекция работала и работает на селекционеров, и сколько сортов было создано с использованием этой коллекции. На чтениях в Политехническом институте выступал профессор Драгавцев, который указывал, что соя относительно недавно в Соединенных Штатах стали поражаться паразитами. На том материале, который имелся у селекционеров в Америке, им не удавалось найти устойчивую к этим паразитам форму. Обращение вир им помогло, и среди всего многообразия вировского была найдена устойчивая линия сои к тому паразиту, который сейчас распространился в Америке. Коллекция позволяет вот такие конкретные задачи решать и раньше, и решить сейчас, не только в нашей стране, но эта коллекция имеет мировое значение.
Сотрудником Института генетики Ильей Захаровым Гизехусом беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.